незастрахованных лиц, а таких крымчан мало. В апреле сотрудники скорой помощи Симферополя...
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, полуостров. С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Я Максим Кошелев. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на нашем сайте «Крым Реалии».
Новость дня.
Я еще раз поздравляю крымчан с тем, что их землячка Джамала пробилась в финал песенного конкурса Евровидения. Решающий концерт состоится уже в эту субботу, 14 мая. Болейте и голосуйте за украинскую певицу крымско-татарского происхождения.
Крым в центре внимания.
Ну а мы сегодня утром говорим о смене приоритетов. В Крыму полуостров последние пару десятков лет держал курс на постепенную демилитаризацию, то есть, ну, отход от такой военщины. У украинских властей, как у местных, так и у столичных, ну, было понимание, что более перспективная ориентация Крыма все-таки на курортную сферу. И военных объектов постепенно становилось меньше, туристических, наоборот, больше. Но в последние два года ситуация кардинально поменялась, отыгралась назад. Предлагаю послушать коротко, как это вообще происходило.
Репортаж.
Мы россияне, ведем охранение, чтоб не было террористических актов.
Так представляются военные формы без опознавательных знаков. Два года назад они блокируют украинские воинские части на полуострове, а по крымским дорогам движется их военная техника. Все подозрения о том, что военная техника соседнего государства, опровергает лично президент России Владимир Путин.
Это были местные силы самообороны.
Спустя время Владимир Путин, правда, признается, в Крыму все-таки действовала российская армия.
За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, решительно и профессионально.
После аннексии Крыма Россия регулярно проводит на полуострове военные учения. Уполномоченный президента Украины по делам крымских татар Мустафа Джи Милев не исключает, что на полуостров могли привезти и ядерное оружие.
Туда начали завозить ракеты с ядерными боеголовками. Есть там уже ядерные боеголовки или трудно, но то, что эти ракетоносители, то есть это прямое нарушение Будапештского соглашения о демилитаризации, то есть освобождение территории Украины от ядерной сброи.
Жители России милитаризацию Крыма оценивают по-разному.
Для защиты, наверное, границ от натовских войск. Нам так, по крайней мере, докладывают по телевидению.
Это фактически открытая война, которая пока закрытая официально.
Слишком много врагов у Крыма и желающих его посетить.
Россия укрепляет свои рубежи с южной стороны.
Милитаризация меня очень беспокоит. У меня дети, внуки, и, конечно, я очень опасаюсь.
Поскольку это территория России, эти войска всегда там существовали, они не стягивают.
В общественной организации «Крымсос» милитаризацию полуострова называют одним из самых серьезных нарушений международного права. Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко считает наращивание военной мощи в Крыму угрозой не только для стран Черноморского региона, но и для других государств. Оксана Давыдова для «Крым Реалии».
Репортаж.
Я напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Еще раз, 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Заходите на наш сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров. А у нас сегодня в гостях военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление», руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Дмитрий, вот мы прослушали этот репортаж. Если говорить вот о последних двух годах, ну, может быть, чуть больше, как изменился вообще состав и численность российского военного контингента в Крыму?
Мы знаем, граничная численность Черноморского флота определялась соглашением между Украиной и РФ по условиям базирования ЧФ РФ в Крыму. На сегодня эти параметры явно не соблюдаются, поскольку сейчас фиксируется порядка 24 тысяч человек военнослужащих Российской Федерации. Но я бы даже говорил не об этом, не о той численности, которая есть на сегодня. Дело в том, что мы видим усиленное развитие инфраструктуры военной в Крыму. Это означает, что в случае необходимости с территории Российской Федерации, оккупированный Крым, с того же там Краснодарского края, из Южного военного округа России, в течение буквально там недели могут передислоцироваться при необходимости значительные силы и средства, которые кардинально изменятся численность на полуострове. И вот это уже вызывает действительно серьезную обеспокоенность. В том числе, как совершенно верно замечают представители крымско-татарского народа, инфраструктура создается и под то, чтобы иметь возможность использовать и ядерные боеприпасы.
А что это за инфраструктура? О чем идет речь? Ну, вот мы помним, да, что аэродром, например, в Джанкое, да, который давно не использовался, он был фактически там заброшенный, и военный городок там бывший загибался уже. Его буквально в первые же дни сразу привели в боеспособное положение. Да. Какие еще объекты, вот о каких объектах идет инфраструктурных, да, и что это позволяет? Это военные базы, я не знаю, это базы ПВО, что это?
Ну, тоже развитие даже тех объектов, которые были, тоже, допустим, тоже гвардейское. Суть в том, что я не верю, что Россия может сейчас перекидывать туда какие-то комплексы межконтинентальных баллистических ракет. Речь идет о тактическом ядерном оружии. А вот его как раз перебрасывать так, чтобы со стороны нельзя было идентифицировать, гораздо проще. То есть это могут быть, прежде всего, авиационные боеприпасы к тем же фронтовым штурмовикам, которые были в составе ЧАЭФ РФ, сейчас их численность увеличилась, те же Су-24. Они могут использовать тактические боеприпасы ядерные, и они, в общем-то, даже во времена, когда Украина контролировала полуостров, в те времена в нарушении соглашения ЧАЭФ РФ имел вооружение в Крыму те же Су-24, которые были оборудованы именно под ядерные боеприпасы тактические. Это вызывало там противодействие украинской стороны, но Россия как бы на это не обращала внимания, говорила, ядерного оружия у нас нету, поэтому как бы разговоров об этом быть не может. То же самое касается там противокорабельных ракет ПКР, которые тоже могут оснащаться как обычной боеголовкой, так и ядерной. И как раз идентифицировать перемещение вот таких ядерных боеприпасов довольно-таки проблематично. Поэтому нельзя исключить, что уже на данный момент в Крыму действительно могут быть ядерные боеприпасы тактические.
А флот насколько усилился? Там появились новая подводная лодка, появились новые еще корабли.
Ну, я считаю, что, понимая, что собой представляет Черное море, все равно усиление, скажем так, сил Черноморского флота Российской Федерации носит скорее демонстрационный характер. Поскольку если начнется полномасштабное там какое-то боестолкновение с силами НАТО в довольно-таки небольшом Черном море, то я думаю, что на данный момент у ЧАЭФ РФ больших шансов нету. Это скорее как раз вопрос демонстрации своего военного присутствия в регионе и попытка влиять на расстановку сил в Черноморском регионе. Но в этом плане мы видим, что Крым воспринимается Кремлем как непотопляемый авианосец, как раньше в советские времена называли Британию, да, непотопляемый авианосец США. То сейчас Крым это как раз непотопляемый авианосец России, к сожалению.
Если говорить, вот в последнее время постоянно и пограничная служба, и Главное управление разведки заявляют о том, о постоянных такой активности, да, военных, ну, она может быть наблюдательная или тоже демонстрационная, на админгранице с Крымом. То есть это постоянные облеты, ну, в такой, прям вот по линии разграничения авиации. Это, опять-таки, перебазирование ближе к границе, там, по-моему, целого артполка, да, если я не ошибаюсь, речь идет по Дромянскому. Насколько это серьезно, ну, в свете того, что там, год назад еще все очень сильно боялись, что Россия из Крыма тоже откроет там второй фронт, пробивать коридор на Донбасс. Насколько это реально вообще?
Ну, мы, то есть группа ИС, изначально мониторя ситуацию как раз в плане военного присутствия, ну, сил и средств вооруженных сил Российской Федерации в Крыму, довольно-таки скептически относились к сценарию широкомасштабного там наступления россиян с Крыма на континентальную часть Украины. Ну, здесь нужно понимать, что вспомнить, что Крым соединен с материком двумя перешейками довольно-таки узкими, и их блокировать можно довольно-таки небольшими силами и средствами с нашей стороны. Для этого были, в общем-то, приняты меры еще весной 2014 года, когда туда перебрасывались наши войска. Ну, тут этот вариант называют вариант 300 спартанцев, когда небольшими силами можно контролировать довольно-таки серьезную группировку противника, который пытается через узкий русские перешейки, выйти на материк. То есть в плане сухопутного наступления у россиян шансов немного, а тем более учитывая то состояние вооруженных сил Украины, которое мы наблюдаем на сегодня. Нашу армию не сравнить даже с тем, что было год назад. Это даже не на голову, а на 2-3 головы выше. Боеготовность намного серьезнее. И я думаю, что этот, в этом плане, если Россия не будет применять ядерное вооружение, то шансов провести успешную сухопутную наступательную операцию у нее немного. Но здесь остается вариант тоже, опять-таки, который предусмотрен, в общем-то, нашим военным командованием, судя по тому, как сейчас готовятся силы наши войска береговой обороны и так далее. Вариант либо морской, либо комплексной воздушно-морской операции, десантной из Крыма на материковую часть. Но здесь тоже есть один нюанс. Дело в том, что такие операции довольно-таки сложны, и на сегодняшний день успешно их проводили, ну, способны проводить армии не так уж и много стран. Но в первую очередь это США, возможно, Великобритания в какой-то мере. У России опыт проведения таких масштабных операций, морских или воздушно-морских, за последние многие десятилетия нет, наверное, со времен Второй мировой войны. Поэтому если бы россияне решились на ее проведение, то я боюсь, что у них половина личного состава просто погибла бы уже, вышла из строя бы уже при проведении операции. Но здесь самый главный момент другой. Когда мы обсуждаем варианты нападения на Украину, используя в качестве плацдарма Крым, мы должны не забывать, что как раз Путин с самого начала российской агрессии всячески пытается скрыть то, что это агрессия, военная агрессия России против Украины. Те же самые войска на Донбассе, которых нет, российские войска и так далее. То есть, если бы из Крыма начиналось любое наступление в любом формате, ну, скрыть уже агрессию России против Украины было бы невозможно.
Слишком очевидно было бы, да? Я предлагаю послушать, у нас на прямой связи с нами представитель Генштаба, тоже выходец из Крыма, Владислав Селезнев. Владислав, доброе утро.
Доброе утро и вам.
Владислав, мы обсуждаем сегодня тему усиления военного присутствия России в Крыму. Если говорить о тех данных, ну, официальных, да, которыми располагает Минобороны, Генштаб, насколько вообще усилилась группировка российская? Вот, и чем это, угрожает ли это чем-то Украине в нынешнем?
Безусловно, начиная с февраля месяца 2014 года группировка вооруженных сил Российской Федерации на территории временно оккупированного Крыма постоянно возрастает. И причем она возрастает не только в количественном плане, но и в качественном. Благодаря тому, что постоянно на всех ключевых полигонах полуострова проходят учения, направленные на повышение боевых возможностей тех подразделений, которые находятся на территории Крыма, это, соответственно, дает результаты. Что касаемо перспектив и использования этих сил и средств, используя в качестве плацдарма территории Автономной Республики Крым, то я разделяю мнение Дмитрия Борисовича, практически невозможно в современных условиях, в современных реалиях вооруженных сил Российской Федерации, которые дислоцируются на территории Автономной Республики Крым, проводить наступательные операции. Но также мы все четко помним, что Крым с давних советских времен называли непотопляемый авианосец. Именно поэтому мы в который раз приходим к выводу, что и проводить наступательные операции на территорию Крыма тоже крайне сложно в силу особенностей рельефа, географических особенностей. Поэтому полагаю, что определенный статус-кво будет сохраняться, и каким образом будет развиваться ситуация, в первую очередь зависит от действий международного сообщества, направленных на экономическое давление со стороны мирового сообщества на Российскую Федерацию.
Понятно. Владислав, а если говорить вот об этом аспекте, который мы тоже затронули, вот эти постоянные баражирования вертолетов вдоль линии админ-границы, передвижение колонн военной техники, вот опять-таки, в сторону админ-границы, ну и по основным дорогам Крыма. На ваш взгляд, это что? Это ротации просто, это демонстрация силы какой-то, или это какие-то, ну, все в рамках учений у них происходит?
Там происходят постоянные плановые ротации тех подразделений, которые выполняют задачи на севере полуострова. Достаточно много в открытом доступе информации о разветвленной сети опорных пунктов, командных пунктов на севере полуострова. Поэтому происходит плановая ротация. А что касаемо действий беспилотных летательных аппаратов и вертолетов, то это проводится плановое мероприятие по разведке местности для того, чтобы офицеры штабов вооруженных сил Российской Федерации, развернутых на севере полуострова, имели оперативную и достоверную информацию о состоянии дел вдоль линии разграничения, вдоль административной границы между Автономной Республикой Крым и Херсонской областью.
Это был спикер Генштаба Владислав Селезнев. Дмитрий, вот эта тема, которую мы уже затронули, да, на ваш взгляд, вот такие постоянные перемещения, это только ротация или это все-таки до усиления каких-то сил? И считаются ли вообще, ну, то есть у вас есть какие-то источники, да, в Крыму, считаются ли вообще военные, скажем так, с мнением гражданских, да, или вот если им надо ехать через поселок, то едет колонна и никого не спрашивает?
Ну, то, что в России это касается далеко не только оккупированной территории, но и самой территории России, в том, что военные ни с кем там не согласовывают, и, по-моему, мнение гражданского населения интересует их в самую последнюю очередь, но это очевидно, тут фактов пруд-пруди. Что касается перемещения, то я думаю, что этим вообще с военной активностью на севере Крыма россияне убивают сразу двух зайцев. Во-первых, они не исключают при всех заявлениях нынешней украинской власти о том, что может идти речь только о каком-то дипломатическом, ну, дипломатической деоккупации и так далее, дипломатических рычагах, военные рычаги полностью исключаются. Тем не менее, в Москве принимают меры на случай того, что Украина все же решится на силовое решение проблемы. Но здесь я полностью опять-таки согласен с Владиславом, что как наступать из Крыма на материк, так и наступать с материка на Крым довольно-таки проблематично. Соответственно, они сейчас создают вот эти условия для того, чтобы блокировать перешейки и, скажем так, сильно затруднить сухопутную
операцию. Это такая перестраховка, да?
Да, да. Причем, самое интересное, я не знаю, с чем это вызвано, это, видно, паранойя тотально господствует в Генеральном штабе Вооруженных сил Российской Федерации, поскольку то же самое мы наблюдаем на Донбассе. По линии кураторов, российских кураторов в первом и втором армейских корпусах идет постоянно тоже истерика о том, что укропы готовятся к наступлению и так далее, масштабному. И так, дело не в том, что просто нагнетается истерика, а то же самое, что мы видим на севере Крыма, они то же самое создают целые, уже не там не взводные опорные пункты, а целые районы обороны, да, на Донбассе. То есть это реально уже паранойя. Возможно, просто думают, что Порошенко настолько коварен, что он сейчас усыпляет бдительность, а тут завтра ударит. Это первая задача, которая решается. А вторая задача, это все-таки отвлечение сил и средств вооруженных сил Украины на Крым. Они прекрасно понимают, что, изображая активность на севере Крыма, они заставляют Киев нервничать. Да, наш генеральный штаб все равно держится, так сказать, в тонусе и отвлекает определенные силы и средства от Донбасса.
Так получается, что даже социальное развитие сейчас Крыма идет, да, в основном вот в городах, где появились военные гарнизоны или где возродились они, то есть начинает строиться жилье какое-то, все, но в основном это все строится для военных. То есть получается, что даже гражданская инфраструктура работает фактически все равно, ну, не главенствует над военной, правильно я понимаю?
Понимаете, тут вообще, я, честно говоря, не могу понять логику Путина. С одной стороны, в Москве вопят о том, что мы тут будем развивать Крым, там, в том числе там, в курортном, ну, главное определяющее, да, в курортном аспекте. Мы прекрасно понимаем, во времена, когда Крым контролировался Украиной, мы прекрасно видели, что любая милитаризация каких-то районов, ну, тогда была проблема демилитаризации полной Севастополя, и так далее, что мешало Севастополю развиваться? Да, милитаризация этого города. То есть, когда мы там говорили о всяких терминалах, помните, угольных там, да, и так далее, то подобное, все равно вставал вопрос о том, что чтобы получить инвестиции под какие-то социальные проекты, необходима демилитаризация. Никто не вкладывает деньги в районы, напичканные войсками, где идет какая-то военная активность. И вот мы наблюдаем какой-то парадокс. В Москве, с одной стороны, кричат о том, что мы будем развивать Крым, там все. Сейчас очень много требуется средств из федерального бюджета на его содержание. Необходимо на местах там решать социальные проблемы, развивать инфраструктуру гражданскую и так далее. А параллельно проводится его милитаризация. То есть взаимоисключающие какие-то факторы. Я не знаю, как эта шизофрения вообще срабатывает в Москве, но это факт.
Если подытоживать, да, наш разговор, то на ваш взгляд, вот все-таки в будущем, в ближайшем будущем, да, пока Крым остается аннексированным, военное присутствие там будет наращиваться или оно может сократиться?
Однозначно будет наращиваться. Тем более мы видим, что Россия начинает, скажем так, ведя свою абсолютно неадекватную внешнюю политику, начинает ссориться и с теми игроками, которые как бы по экономической, по энергетической линии заинтересованы в сотрудничестве с Россией, я имею в виду Турцию. Проводя такую политику, для России сейчас крайне важно демонстрировать свое военное присутствие в Черноморском регионе. И, в общем-то, Крым сейчас является ключевой точкой в том, чтобы показывать, что мы здесь, в общем-то, не последние люди.
Спасибо большое. Это был Дмитрий Тымчук у нас в гостях, координатор группы «Информационное сопротивление». Я напоминаю, что вы слушали радио «Крым Реалии». Для тех, кто столкнулся в Крыму с блокировкой нашего сайта «Крым Реалии», напомню, что обойти эти блокировки можно с помощью анонимайзеров и Tor-браузера и программы Psifone для ваших смартфонов. Тогда вы сможете все-таки посещать наш сайт, а там в том числе и смотреть записи наших эфиров, новости свежие. Слушайте нашу вечернюю программу 18.30. С вами был Максим Кошелев. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах, ну и в онлайне с помощью обхода блокировок на нашем сайте Крым Реалии. Удачного дня, услышимся!
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.